Всемирный светильник. Беседы о христианской святости. Преподобный Серафим Саровский. Дивеевская обитель и судьбы России.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы о преподобном Серафиме Саровском с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Батюшка, мне кажется, что не случайно, конечно же, наш выбор пал на этого великого святого, чтобы цикл начинать именно с беседы о нем. Потому что вот кажется, что он настолько любим, известен. В каждом доме есть иконы преподобного Серафима, как и преподобного Сергия. Но значение этого великого святого, мне кажется, не до конца осмысленно, или можно осмыслять это на протяжении всей своей жизни. И мне кажется, что говорить о нем можно очень много и нужно, потому что он был дан в такое время России и всему миру православному. Сейчас мы об этом поподробнее поговорим. Я думаю, даже лучше об этом вы скажете, как священник. Но именно явление этого святого было настолько вовремя, если можно так сказать. У Бога ничего не бывает не вовремя. Но это очень злободневно и важно сейчас. То, чему он учил, о чем он говорил и в XIX веке, и в XX, и в XXI, и сейчас это еще может быть даже более актуально, чем тогда. Потому что мы забываем о самых важных вещах. Но лучше мне бы хотелось, чтобы вы свое вступительное слово сказали о этом святом.
Тут идея этой рубрики «Всемирный светильник», она как-то у меня в уме, не знаю, в сердце зародилась, когда вот недавно довелось побывать в Дивеево после довольно значительного временного перерыва. И, как известно, одна из лучших книг таких жизнеописаний преподобного Серафима принадлежит первой епископу Вениамина Федченкова и называется тоже «Всемирный светильник». И мне вот как-то подумалось, что, с одной стороны, действительно, казалось бы, о преподобном Серафиме мы знаем довольно много, но, с другой стороны, довелось там в Дивеево приобрести несколько книг, изданных вот в последние годы, в частности, найденные сравнительно недавно в архивах записки Мотовилова, служки преподобного Серафима. То есть открываются некоторые документы, которые говорят о том, что не все на самом деле, видимо, настолько хорошо было известно, как еще и до революции, когда совершилось прославление в 1903 году, как и начиная с 90-х годов прошлого века, когда началось нынешнее церковное возрождение, и стали переиздаваться доступные книги за авторством Нилуса, Концевича, других авторов, которые излагали сведения о преподобном Серафиме, о Дивеевской обители, о Мотовилове. Ну, летопись Серафима Дивеевского монастыря была издана за авторством священномученика Серафима Чичагова. И, я повторюсь, было такое ощущение, что, ну, так вот более-менее как-то все ясно, понятно. Но на самом деле то, что, ну, может, казалось, что, ну, вот так вот более-менее уже все известно, очевидно, что, ну, настолько все-таки личность преподобного Серафима как святого выходит за рамки только одной, допустим, церкви или одного времени, или одной эпохи, или одного народа, что, ну, вот нельзя вот так вот, как говорится, успокоиться на том, что все, да, известно и все понятно. Какая-то все-таки великая тайна скрыта в образе преподобного Серафима, до конца нами, наверное, непознанная.
И непостижимая,
да, до конца, наверное, до конца, да, и которая не может быть постигнуто вполне. И здесь можно много о чем говорить, но надо именно признать, что действительно тайна его такого вот значения у всемирного, она действительно имеет место быть. И обращаясь к его образу, мы вообще обращаемся к тому, что Евангелие, оно никогда не устаревает. Мы не можем сказать, что мы исчерпывающим образом знаем Евангелие. За всем этим стоит таинство, тайна нашего спасения, Бога человечества Христа и Его святых. И преподобный Серафим, он еще имеет ведь пророческий дар. То есть вот его пророчества о судьбах России, они действительно еще нуждаются в осмыслении и нуждаются в понимании того, как это действительно вот в судьбах России, в судьбах нашей церкви и вообще вот нашей жизни осуществляются, и это имеет вообще отношение к таинству нашего спасения.
Тем более, что да, многие вещи, которые были предсказаны, они происходят в наше время, и происходили, и продолжают происходить. А это еще сложнее как бы осмыслить бывает. И уникальность ситуации, что мы живем в такое время, когда обетования и предсказания не сбываются. Это особенно чувствуется, когда бываешь в Дивеево, вот когда приходилось беседовать с монахинями, которые подвязаются в монастыре, которые, в общем-то, живут в чуде. И то, что казалось во времена того же Мотовилова совершенно невероятным, и многие воспринимали этого человека тоже судьбой из ряда вон выходящей, не всегда адекватным, экзальтированным и, в общем, в некотором даже негативе, на наших глазах, тем не менее, то, о чем он писал, и вот письменные свидетельства, о чем остались, это все сбывается. Но здесь важно еще ведь что, батюшка, что преподобный Серафим в своем житии прошел все поприща и самые такие важные виды подвигов древних отцов. А тем не менее, по времени он к нам очень близок. И поэтому вот для меня, например, интересна вот такая деталь в известнейшем житии, на которую как-то вот, ну, никто не обращал внимания обычно, что помимо его научения о том, в чем смысл духовной жизни, в чем самое главное, например, как личность, вот, будучи из купеческого рода, допустим, он был грамотным человеком, умел читать, но говорил о грамматике, что он не всегда с ней ею владел, тем не менее он был настолько эрудирован.
Писать он не писал.
Да, он настолько был эрудирован, он настолько был начитан, что это переходит
для
вообще...
Для меня, кстати, тоже это было открытие,
это
когда
потрясение.
Да, в записках Мотовилова есть свидетельство, что ему преподобный Серафим говорит, что он прочитывал порой по 2-3 книги в день за раз. И
там он, цифры вообще
он
фантастические.
Говорит, да, это...
В монастырской библиотеке, я помню, больше 5000 книг были полностью прочитаны. Он называет благодетели, где тысячные библиотеки, да. И они все были им прочитаны. А это не человек, который будет там бравировать и говорить о своих увлечениях там, или прибавлять что-то. То есть при всей кажущейся простоте, в хорошем смысле, в высоком смысле слова, это был очень образованнейший человек с таким интеллектом и с Богом данной памятью фантастической.
Книжный человек. Причем там он говорит, что он прочитывал не только духовную литературу, а вообще светскую литературу, историческую литературу.
Книги по естествознанию.
По естествознанию, то есть научную литературу того времени, какая была вот доступна в этих библиотеках. Это тоже вот такое вот удивительное, конечно, свидетельство. Потому что, с одной стороны, безусловно, опыт преподобного Серафима – это обретение полноты святости, аки один от древних. Причем это, в общем-то, путь такой исключительной аскезы, исключительной борьбы, очень такой достаточно жестокой духовной брани. И, по видимости, тоже вот это явление еще и феноменально, поскольку это происходит, в общем-то, благодаря такому один на один предстоянию Богу, благодаря пустынножительству вне какой-то традиции научения. То есть такая вот древняя, святоотеческая, наиболее удобоспасительная, безопасная в плане духовном традиция, когда есть старец и ученик, есть такое преемство в духовном делании. Уже в 18-19 веке ее в какой-то момент невозможно было найти в тогдашних монастырях. Такой очень характерный пример, это вот такой тоже удивительный святой преподобный Паисий Величковский, который много искал духовного окормления, духовного такого вот именно пасторского научения.
Подобного древним, да.
Да, внутреннему делу. Он его не нашел. Он даже на Афоне его не нашел. Но он сам стал старцем вот, благодаря личному подвигу, чтению книг святых отцов. В частности, он на Афоне тоже тексты, рукописи обрел. А потом он уже, ну, когда стал действительно сам опытным в духовной жизни, вот самостоятельно, так и не найдя себе учителя подходящего, он стал учителем для многих других монахов, которые, кстати, потом и пошли в Россию. Это дало толчок потом старчеству в Оптиной пустыне, на Валааме. А вот преподобный Серафим, мы вот как-то в житии не находим, чтобы он тоже нашел какого-то учителя по духу, который мог бы вот ему научить внутреннему деланию. Но здесь уже, конечно, такой вот исключительно...
Батюшка, подвиг. А может быть, это действительно вот промысел Божий, что вот для этих великих святых всегда ведь есть и будут подвижники, которые и учителя, но для них, чтобы они вырастали в свою такую полноту и сами становились светильниками, очевидно, вот промысел Божий был таковым, что им не давался учитель.
Это как
хотя
промысел...
Игнатий Брянчанинов ведь потом писал о том, что уже как бы нет руководителя. Если уже так логически эту цепочку проводить, то в трудах Игнатия Брянчанинова он пишет о том, что уже не надо искать таких руководителей, но я очень, может, упрощаю, а опираться на святоотеческое церковное учение и книги.
Да, но почему святитель Игнатий это писал? За отсутствием духоносных учителей. Промысел Божий, он потому таков, потому что отсутствуют учителя. Поэтому приходится ищущему спасения, полноты благодати, настоящего духовного делания приходилось, приходится самому, основываясь на книгах, на личном таком обращении к Богу, благодаря личной решимости, трезвению, мужеству, этому научаться. Но это путь такой сложный, рискованный.
А тогда, немножко вот если отвлечься, получается, что расцвет на Афоне вот именно старчества и ученичества, он пришелся гораздо позже по времени. Это тоже вот какой-то такой дар Божий?
На Афоне там разные периоды времени. На Афоне, насколько я понимаю, это как вот всегда были то всплески, то какое-то угасание некоторой традиции, потом опять какой-то всплеск, как вот в наше время. Известно, что вот в 60-х годах, ну, прошлого 20 века, вопрос возникал, не закрыть ли Афон вообще, потому что было скудение, уже насильников было мало в монастырях. Но к концу 60-х, начало 70-х годов, вдруг начался поток молодых монахов. Потом вот ученики, например, такого великого святого старца, как преподобного Иосифа Исихаста, они тоже дали такой толчок возрождению духовного делания на Афоне.
Это, как раз вот о них и вспомнила.
Ну вот стоит заметить, что, между прочим, вот говоря о преподобном Серафиме, мы не находим у него духоносных учителей, и, кстати говоря, мы не находим у него духоносных учеников, кроме Мотовилова, который не был
монахом. У которого абсолютно особый путь, вообще не похожий.
Да,
тот,
кто себя выдавал за ученика, Толстошеев, да, игумен Иосаф потом, в общем-то, его многие считают шарлатаном, что он на самом деле ложным образом себя выдавал за ученика преподобного Серафима, который смуту в Дивеевскую обитель-то внес.
Ну да, но это противник был откровенный, противник дьяволом поставленный.
Нет, так это говорить тоже, это несколько, может быть, некоторое упрощение или преувеличение. И были, кстати говоря, люди, которые того же Иосафа Толстошеева, в общем, почитали, считали его даже подвижником. Тут, я думаю, не так все просто. Другое дело, что когда человек, начинает некая такая вот именно духовная гордыня руководителем быть, иногда иное подвижничество, оно оказывается...
Во вред.
Да, не богоугодно. Человек никогда же не скажет, что я вот прям дьяволу хочу послужить. Никогда подвижнику такого рода, он не скажет, что я там дьяволу служу. Он думает, что он вооружается служением правде Божией и может искренне в этом быть уверен. Отсутствие истинного трезвения и смирения, тогда можешь плохую, так сказать, шутку сыграть.
Да, но ведь поразительно, что Серафим Саровский при жизни уже знал, кто будет противником всех его дел. И не только в лице Иосафа будущего, но даже этих матушек мы знаем, там, которые подходили к источнику, и начинала бурлить вода, как вот такое знамение в будущем о том, что будут нестроения происходить от этих конкретных лиц. То есть уже были выявлены даже... Вот говорю, противники. Но, тем не менее, это никак не меняло отношение самого Серафима Саровского, естественно. Вот он, конечно, молился за этих людей. Ну, вот так вот было предназначено, очевидно. Кстати, хочется в этом свете задать вопрос. Мы немножко так скользим по житию. Батюшка, на ваш взгляд, вот смотрите, ведь акцент делался на то, и постоянно об этом говорит и Мотовилов в воспоминаниях, и сестры, что преподобный Серафим постоянно указывал, что не было ничего, что касалось, вот, например, устроения общины Дивеевской, где бы он сделал что-то по своей воле. То есть он делал все четко по указанию Пресвятой Богородицы. Почему это так важно было? И почему настолько разрушительными были потом последующие, там сколько, 20 с лишним лет, что пришлось пережить сестрам после смерти преподобного? Почему так часто бывает, что такие сильные нестроения происходят в тех местах, где была святость, где была вот такая святая личность?
Ну, я думаю, тут причин-то много самых разных. Вообще, одна из причин – это утрата в тогдашнем русском обществе вообще действительно понимание смысла и цели христианской жизни. Вот это известная сейчас беседа преподобного Серафима с Мотовиловым о смысле христианской жизни, о цели, что вот смысл, цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого. А ведь Мотовилов-то, будучи еще молодым совсем человеком, там 20 с небольшим лет, но уже с детства, с юных лет его эти вопросы чрезвычайно занимали, он, да, не мог никак получить ответа. Он приходит с этим вопросом к преподобному Серафиму, у него внутри тоже, видимо, этот вопрос до конца не разрешен. Вот в Евангелии есть, например, такой момент, когда ученики Иоанна Крестителя приходят ко Христу и говорят: «А почему вот твои ученики не постятся? Мы постимся, ученики фарисеев постятся, а твои ученики не постятся». А Господь говорит, что ну как могут поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Вот когда отнимется от них жених, тогда и будут поститься. То есть можно сказать, что Мотовилов, он тоже вот, он знает, что вот есть установления те или иные церковные, о постах там, и так далее и тому подобное. И это все знают. Все русское общество это все знало. Заповедано было хотя бы раз в год всем причащаться, всему крещенному люду, заставляли даже, за этим следили. Ну, самым ревностным там, да, ну, может, 4 раза в год, так сказать. Вот. Но уже все давно перестали понимать в большинстве своем, что это такое, зачем причащаться, чего вообще ради. А преподобный Серафим ведь как указывает Мотовилу, что это все...
Средство,
да? Да, средство, молитва даже, пост, милостыня, даже само исполнение заповедей евангельских. Вот, это все средство к обретению вот, полноты общения с Богом. И далее, вот, удивительную вещь преподобный Серафим говорит... Вот именно для тогдашнего, тем более христианского понимания, вот он действительно как один из древних величайших святых повторяет то, что, например, там преподобный Симеон Новый Богослов мог говорить, что когда уже человек достиг полноты общения с Богом, вот Господь уже пришел.
Даже молиться не нужно. Да.
Да, молитва уже оставляется. Какой смысл говорить: «Господи, приди», когда уже Господь пришел? Вот. Но это, конечно, и не нашего тоже уровня.
Уровень, да.
Да, понимания. Вот. Но, то есть, насколько очевидно, что вот тогдашнее общество, как бы христианское, оно внутренне уже было не христианским, по сути своей. Оно чисто было формально христианским. Тогда, когда даже вот лучшие люди, как вот Мотовилов, они не понимали. Он же ведь там сколько объясняет преподобный Серафим, что такое вот действительно, если Дух Святой придет, начиная с ветхозаветных пророков, святых, там, заканчивая уже примерами Евангелия и новозаветных святых. А Мотовилов все никак не может уразуметь. А как я узнаю, что вот Дух пришел святой ко мне там, и так далее? Вот. А как это понять? А как это уразуметь? И преподобному Серафиму приходится это объяснять.
И показать.
Да, что, ну да, но он ему являет уже, да, уже полноту.
Просит у
Бога, а так он говорит, что, ну, во-первых же, мир душевный, да.
Просто получается, что опытно даже не было представления о том, что такое благодать Божия. Получается.
Забыто все было, забыто, утрачено понимание этого.
Батюшка, вот удивительно, если посмотреть вот так в контексте исторического времени, в это время, что происходило в России, мы знаем, и какие светильники интеллекта тогда были, Пушкин, да, вот тут Жуковский, деятели культуры. Но как это общество, в каком контексте нравственном находился в то время? Это же несопоставимо. Но, кстати, кстати, очевидно, так было во все времена. Наверное, во времена преподобного Сергия разрыв этот был велик. Но все-таки плоды просвещения, пришедшие с Запада, и вот этот отрыв высшего общества от народа, а народ, тем не менее, был одновременно религиозен, но и очень дремуч, ведь было много последствий там и секты, и язычества, и все, что хочешь, оставалось еще, да, во многих частях России.
Еще как бы это можно отметить, ну вот если исходить из такой некой терминологии философской, современной, это эпоха такого модерна уже, культурного. Это вот отличие культурного религиозного модерна от традиции христианской, от эпохи традиции, в том, что для человека традиции, а вот как раз преподобный Серафим, он является человеком традиции в полном смысле христианской, это действительно предстояние к Богу. Вот Бог – это абсолютная ценность. Жизнь – это хождение пред Богом, память о Боге. Все ты делаешь, учишься делать с памятью о Боге, как бы предстоя Богу. А эпоха модерна, она начинается вот с эпохой Возрождения, где-то уже с конца XIV века в Европе. Это, ну, эпоха Возрождения.
Да,
это
и когда... потом Просвещение.
Ну да, да, это когда, собственно говоря, не то, что Бог отрицается. Первоначально Бог, он даже и не отрицается. Ну, просто Бог...
Отодвигается,
помимо...
да?
Отодвигается. Помимо Бога возникает еще ряд других ценностей. Сам человек, там, культура, там, еще чего-нибудь. Вот. И вплоть вообще до уже XX века, когда, ну, можно сказать, что уже вершина такого крайнего, что ли, культурного, социального, там, можно сказать, и религиозного, в каком-то смысле модерна, крайне, это уже, ну, просто вот советская Россия, советская Русь, Советский
Союз. Объявившая, что Бога нет,
ну, да, на безбожное весь мир. Строительство, да, уже строительство уже светлого будущего. Это уже вот крайняя степень, к чему вот этот модерн религиозный, культурный привел. В этом смысле Пушкин, что мы его классиком называем, да, как бы, ну, правильно, великий человек, гений, все, и своей
культуры. Ну, искра Божия, ну, понятно.
Но он человек модерн в этом смысле. Вот как раз если вот это такое, это уже немножко банальное такое сравнение или противопоставление, можно и не противопоставлять, а просто постараться понять, что вот действительно два великих современника, вот преподобный Серафим и Пушкин, вот как раз вот преподобный Серафим – человек традиции, в полном смысле слова христианской, воплощение ее, можно сказать, вот именно вот гора Фавор, в полном смысле. А Пушкин – это, ну, вот человек модерна, культурного.
Человек модерна, но избранник Божий тоже, так сказать, и для России все. Мы до сих пор пожинаем, как говорится, плоды деятельности этого человека. И главное ведь, как мы в христианстве знаем, конец делу венец. Он все-таки умер как христианин,
примирившись. Ну, кто бы спорил, да. Но перед этим он нарвался на дуэль. Он просто, понимаете, опять же, вот модерну как раз свойственно стремление к саморазрушению. Свойственно некий фатализм. Человеку модерна свойственно вот в крайних таких проявлениях не воле Божией следовать, прямо искать, пытаться понять ее, а метаться по жизни, как Пушкин мечется тоже и нарывается на дуэль. Он мог бы и не нарываться на
дуэль. Я тут не могу с вами, простите, согласиться.
А потом, да, ну, я не спорю, что он покаялся.
Нет, я не могу согласиться, потому что здесь все обстоятельства складывались. Это был его крест, это была борьба за честь и своей фамилии, жены, такими методами, как мог он в тех обстоятельствах и в той среде. Потом он абсолютный продукт, если так говорить.
Дантеса же стрелял все-таки, попал даже.
Ну, попал, да. Но сказал, что я не думал, что... Я думал, что испытаю какую-то радость, убив этого человека, но нет. Но Бог не дал ему этого сделать. Но ведь он защищал честь жены. Нет, это Пушкин отдельная, конечно.
Ну, кажется, не один раз участвовал в дуэлях.
Ну, 20 раз, наверное, за жизнь. Никогда, ну, не
это
были
образ жизни тоже
кровавыми.
Просто немножко,
но
утрируя,
это важный момент.
Что такое хорошо, что такое плохо. Делать жизнь с кого будем? С преподобного Серафима или с Пушкина?
Даже вопрос так ставить.
Что, неуместно?
Нет, просто вершина, идеал святости. Мы должны стремиться. Но понять своего гения, который в нашем народе появился, которого мы до сих пор, так сказать, в разных областях, не только искусства, литературы, а все-таки выразил в чем-то суть души русской, мы тоже не можем сбросить. Надо попытаться разобраться, почему так получилось, конечно. Но я просто вот по свежим следам. Я только вернулась из Санкт-Петербурга, была в музее, в доме на Фонтанке, где умирал Пушкин. Очень много обдумано. И вот сейчас почему эта параллель возникает все равно с Серафимом Саровским, что вот рядом уникальный светильник, подобного которому не было вообще в истории церкви православной, мировой, можно сказать. И в то же время вот наш гений принятый вот с такой судьбой, в котором своя логика. Тут есть повод для больших работ.
Здесь в любом случае уже сказывается некая такая временная дистанция, определенная тоже культурная временная редукция, потому что и осмысление Пушкина как гения, оно же тоже происходит с течением времени. И понимание того, что преподобный Серафим – это один из величайших действительно святых своего времени, оно тоже происходит с течением определенного времени. Безусловно, преподобного Серафима почитало очень много людей во время его земной жизни, особенно вот последних лет, там, десятка, там, к нему стекалось много народа, но тогда еще, конечно, вот там прям все общество сверху донизу, не все о нем, конечно, знали. Да и, кстати говоря, ведь в той же Саровской обители были другие тоже подвижники, пустынножители, старцы, вот тоже достаточно почитаемые. Но вот именно преподобный Серафим явился вот действительно таким всемирным светильником, осмысление чего оно все-таки какое-то время потом тоже занимало. Благодаря все и возрастающему почитанию его, благодаря тем, кто явился его, в общем, учениками, ну, вот Мотовилу, вплоть до того, как вот в начале 20 века уже назрело прославление.
Ну вот, чтобы все-таки вот эту тему Пушкин, Серафим Саровский немножко завершить, ведь тоже все, что с Россией связано, это таинственно во многом и действительно непредсказуемо. И появление такого Пушкина из такой среды, которая была, и взять, допустим, то же общество, там была масса незаконно рожденных. Это как норма жизни. Ну, то есть в плане нравственном очень-очень
всё. Так вот, да, кстати, о
нравственности. Очень. У самого Пушкина ребенок от крепостной, который умирает в полтора месяца.
А у Мотовилова?
У Мотовилова,
кстати. Я тоже как-то вот тут перелистывал сейчас вот новые изданные материалы. Я вот не помню, этот момент раньше фигурировал в ранее изданных материалах или нет, я что-то запамятовал. Вот, а тут я вот сейчас вот листаю новоизданные сейчас литературы, и вот, пожалуйста, сам Мотовилов описывает, как преподобный Серафим напоминает ему, обличает его, что у него был опыт общения с некой крестьянской девушкой, у него спрашивает преподобный Серафим, а дети-то у вас от нее есть? Мотовилов отвечает, сын и дочка, но их уже, говорит, нет в живых. Ну, умерли, видимо, в младенчестве.
То есть там это было общее место?
Ну, да, нет, ну, там дальше выясняется, да, он там ее пристроил, да, как устроил судьбу, там все. Его за это, в общем-то, преподобный похвалил. Но, с другой стороны, ведь парадокс-то какой. И вот даже человек, который избран на служение преподобному Серафиму, который явился его сотаянником, вот, который вкусил тоже вот такую вот полноту благодати, уже в 20 там, лет с небольшим уже успел и нагрешить тоже.
И очень достаточно крупно, так можно сказать. Но опять же, Жуковский был незаконно рожденным, мать Натальи Николаевны была незаконно рожденной. То есть это общее состояние,
общий так сказать, фон,
да, жизни. И вот, и в это время, опять же, получается, вот появляется Александр Сергеевич, который, как нам известно, он лучше писал без ошибок по-французски. Французский был ближе ему, как родной язык. И вот, ну что, ну няня, одна няня, ну мало ли у кого были няни. Ну откуда, плюс африканская кровь, вот такая глубинность русская? Вот если так брать, то это непостижимо. Вот как человек мог так раскрыть?
Ну,
и то, а что уж говорить о святости, которую мы вообще охватить не можем?
Здесь все-таки все равно, ну, не тысячелетняя, но многостолетняя история русская, история тоже православия. Мало ли там откуда какие крови, как говорится.
Ну, мы знаем, древо и святые были в роду у Александра Сергеевича.
Все-таки предшествующий-то культурный опыт, он достаточно большой, Пушкин не на пустом месте появляется. Другая проблема, что это уже разделение, уже раскол на светское и духовное, вот, уже утрата понимания смысла христианской жизни.
Да, именно в это время, да?
Церковь, она, оказывается, уже не востребована. Ведь какие-то же удивительные слова, вот насколько вот все-таки вот эта беседа о
смысле духовной,
да, смысле духовной жизни, она вот в догматическом вероучительном отношении, насколько она, в общем, действительно является, явилась для своего времени откровением, и как она в достаточно небольшого такого вот объема, сколько она
вмещает
великих, да, мыслей вмещает в устах там, вот, преподобного Серафима. Ведь он там в одной фразе, начиная еще тоже так кратко говорить еще о первородном Адаме, Еве, о том, какую они великую имели пред Богом тоже святость, честь и опыт, возможность богопознания, ведения. Он просто вот так очень коротко говорит, что причастие, литургия, ну вот Евхаристия, ну, выражаясь современным, ну, нашим догматически понятным языком, это замена древа жизни.
Это возвращение, да?
Нет, дело не возвращение, что это вот это в наших условиях, как так можно растолковать, основа жизни христианской в церкви, это стяжание Духа Святого, опыт общения с Богом, полнота. И главное, чтобы это было стремление к этому. Преподобный Серафим, он неоднократно подчеркивает, что должно быть осознанное стремление к стяжанию Духа Святого. Не просто добрые дела. Он же там же и говорит, что только то доброе дело истины, которое Христа ради. Да, ради Христа. И тут в этом контексте он упоминает, что основа, одна из основ, как Дух Святой-то подается, питает человека, это причащение, таинство причащения, это все равно, что древо жизни в раю. Адам и Ева питались в раю, имели древо жизни, поэтому они были бессмертны, пока они это причастие в грехопадении не утратили. А в новозаветных условиях основа жизнедеятельности церкви, да, вот литургическая, евхаристическая, это как древо жизни. Так ведь, возвращаясь опять же к проблеме нравственного духовного скудения, которое уже в XIX веке очевидным, оказывается нам сейчас, наверное, очевидным, церковь-то перестала быть востребованной, как вот именно древо жизни, как Евхаристия, как причащение. И тут уже Пушкин не Пушкин, а к чему все это дальнейшему приводит-то? Все великолепие культуры XIX века, ну это не только в России, это вообще... что
ну, мировые процессы.
Ну да, ну и Западная Европа, там она достигла определенного расцвета в этот период времени, безопасности определенной, какой вообще, не знаю, спадения Римской империи почти не было. Вот уже культурный расцвет. У нас тоже там великая художественная литература и композиторы, и там
и
Достоевский,
вообще.
И Толстой, и потом Чехов, там... Ну и что? Да, Достоевский там предвидел, что вот бесы, они грядут. Ну это что-нибудь остановило? 20 век, все эти мировые войны и нашу революцию? Нисколько.
Так вот, к чему я все это и говорила по поводу Пушкина и о времени, что именно в это время появляется Серафим Саровский, как такое напоминание не только русскому народу, а какой-то ну, вот, мирового масштаба вселенского появления такого святого именно в это время, перед тем, как вот стали происходить войны, революции, которые следствие это... как раз греховной жизни и отступления.
Это величайшее откровение, евангельское откровение, в то время бывшее, актуально слово не то, а может быть и сейчас как раз оно становится наиболее важным.
Важным. Почему
наиболее
очевидно?
Наиболее звучащим.
Да, вот эти все пророчества, связанные с судьбами России и с концом мира, переплетаются именно в учении и в тех пророчествах, которые оставлены именно этим святым. И потом мы не знаем больше из житий таких святых, кому бы столько раз являлась Божья Матерь. То есть постоянное общение с горним миром, причем какое-то очень личностное. Мы вместить это не можем даже. Вот, как говорится, и осмыслить-то невозможно.
Вот это как... то, что еще было засвидетельствовано преподобным Серафимом, близким людям, Матавилу, другим. А всей полноты-то мы вообще не знаем его опыта. Какой он был,
но,
вот,
тем не менее,
с горним миром.
Да, да, но допущено было это открыть людям, что этот человек был избранник действительно Божий и напрямую общался с Божьей Матерью. Но это даже сказать «общался» — это как кривое слово совершенно для определения этих отношений. И вот поэтому, насколько же важно нам осмыслить и для нашего времени, вы уже часть сказали, очень важную, о значении литургии и для того времени, но какое же напоминание и нам сейчас о том, что самое главное. Потому что даже в теперешней жизни, когда расцвет церкви с 90-х годов, как часто внутри церкви мы уходим в какие-то боковые, второстепенные вещи, как бы не видя за деревьями леса, не видя, то есть теряя самую основную, определяющую вот смысл духовной жизни, стяжание Духа Святаго. Вот поэтому важно его вспоминать, о нем говорить, читать и переиздавать книги, связанные с этим великим святым. Вы прослушали первую часть беседы о преподобном Серафиме Саровском с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Всемирный светильник. Беседы о христианской святости.